В Абхазии продолжается скандал, связанный с утечкой протокола встречи замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани. В нем, как следует из утечки, говорится о приостановке финансирования Абхазии Россией и предложении Сухуми лишать российского гражданства оппозиционных депутатов. Что стоит за этим кризисом, каковы перспективы его развития, а также его значение для Грузии? Обсуждаем за некруглым столом с руководителем Центра мирного образования Сухумского университета в Тбилиси Ливаном Герадзе и политологом Торнике Шарашинидзе. Ливан, что происходит? Вот мы сейчас видим вот это как будто бы развязка кризиса между Сухуми и Москвой. Это какое-то логическое завершение всех вот противоречий, которые зрели годами? Или здесь есть какая-то особая игра, которую ведет и Москва, и Сухуми, и отчасти Тбилиси?
Я на этот вопрос смотрю, если честно, намного проще. Мне кажется, что здесь нет никакой большой политики. Здесь есть определенные интересы определенных кругов и попытка довольно влиятельных лиц, воспользовавшись своими связями в правительственных кругах, реализовывать собственные интересы.
Правительственные круги какой страны имеете в виду?
Разумеется, Российской Федерации, потому что все это началось не по инициативе Сухуми. Можно себе представить, как все это происходило, особенно после того слива, который произошел по поводу протокола, подписанного заместителем руководителя администрации президента России и президентом Абхазии, где есть определенные требования, даже ультиматумы, и где абхазская сторона как-то пытается выйти из создавшегося положения. И нет никаких опровержений, кроме одного, что тут президент Абхазии не обещал передавать информацию по поводу тех оппозиционеров, которые не поддерживают те или иные решения, согласованные с Москвой. Ситуация, конечно же, необычная. Просто мне кажется, что сейчас кто-то пользуется создавшейся обстановкой, кому-то кажется, что сейчас правильное время для реализации своих интересов. Разумеется, Кремлю, консолидированному, так сказать, субъекту российской власти сейчас не до Абхазии, не до тех процессов, которые там идут на фоне войны в Украине. Конечно же, хочется воспользоваться положением и подзаработать, когда есть такая возможность, а в Абхазии такая возможность есть. Поэтому мне кажется, что это решалось не на очень высоком уровне, если не считать, что уровень руководителей администрации президента не самый высокий. Он, разумеется, не самый высокий. Это не итоги политических процессов в Российской Федерации. Это не консолидированное решение политической элиты. В общем, это не решение стратегической важности для Кремля. Это всего лишь возможность воспользоваться ситуацией.
Торники, кто это? От кого это инициатива этого кризиса и почему он разразился именно сейчас? И развязка ли это?
Исходя из того, что мы наблюдали в течение последних 3 месяцев, вспышка антироссийских настроений в абхазском обществе, отказ от всего, это и апарт-отели, и на самом деле апарт-отели — это просто только одна часть, скажем так, цепочки. Там еще речь идет о строительстве, то есть, скорее всего, не строительстве, а ремонте, скажем так, аэропорта Сухуми, который, конечно, тоже осуществляет российская компания. То есть это целый пакет, скажем так, российских инвестиций, которые Россия сейчас стремится осуществить в Абхазию. А абхазское общество, в первую очередь, общество и оппозиция, этому противится. Скорее всего, просто-напросто неким силам, я согласен с Ливаном, что это не на уровне Путина, конечно, решается. Ему сейчас точно не до Абхазии. Абхазия для него — это периферия, скажем так. Да, пускай никто не обижается из-за этого. Для Путина я имею в виду, конечно, в виду. Просто там некие силы в Кремле, это все надоело. То поведение абхазов им просто-напросто обостылило. Я не думаю, что это развязка. Скорее всего, мы сейчас наблюдаем очередной акт, скажем так, трагикомедии, который можно назвать двухсторонние отношения Сухуми и Москвы. Трагикомедии, потому что Сухуми настаивает, что это равноправные, скажем, отношения. И я думаю, что Москва сейчас просто-напросто, определенные силы, скажем так, в Москве, они сейчас попытаются довести дело до конца. Все это, начиная с аэропорта, заканчивая с апартаментами, довести это до конца, потому что, ну, просто-напросто их можно, наверное, понять, да? Их терпелин лопнуло, потому что Россия, конечно, кормит Абхазию, Абхазия зависит очень от российских вливаний, прямых вливаний и от российских туристов. И вот, когда дело доходит до этого закона, злополучного закона, который на самом-то деле решает вопрос недвижимости, ну, вы знаете, что в Абхазской конституции это зафиксировано, что нельзя продавать недвижимость, да, но этот закон об апарт-отелях дает возможность, в первую очередь, конечно, российским гражданам обойти этот закон, приобретая там апарт-отели. Вот.
Зачем сливать этот протокол, который вызовет, безусловно, скандал в Абхазии? Зачем валить или пугать Бжанию? А если, в общем, любой, кто придет на место Бжании в марте, в общем, будет вынужден занимать ту же позицию, он не будет в этом смысле лучше или удобнее для Москвы. А какая логика у Москвы, по-вашему?
Ну, показать тем самым, что абхазы для них на самом-то деле никто. Ни абхазские депутаты никто, ни члены правительства. Для Москвы, конечно, ничего не представляют. Да, да, это смешно просто, напросто, что в Москве серьезно воспринимали абхазских политиков. Да. В Москве, если что-нибудь воспринимать серьезно, то абхазскую географию, в первую очередь. Абхазская география очень, очень важна, там, Черноморское побережье. Надо, что и не пускай никто не обманывает себя, конечно, время точно не на абхазов работает. Лет через 3-4 абхазам будет гораздо труднее сопротивляться.
Ливан, зачем Москва создает неудобства в Жане? Зачем Москва провоцирует или вольно, или невольно скандал в Абхазии, возможные уличные волнения и так далее? Ведь слив этого протокола, собственно говоря, находится в этой логике.
Да, конечно, но я не уверен, что протокол Москва слила. Просто ну, зачем ей это нужно? Ей это совершенно не нужно. Я думаю, что есть определенные силы в самой Москве, которые, ну, в общем, не в восторге от того, что одна часть политической элиты, так скажем, фигурально, какая-то башня Кремля получила возможность реализовывать свои интересы. А с другой стороны, в Абхазии существуют их союзники, которые с удовольствием воспользовались бы такой возможностью и, замутив воду, приостановили бы этот процесс. Мы все хорошо должны понимать, что Москва, Российская Федерация, ее политическая власть не какое-то единое целое, очень так сильно консолидированное. Там есть свои подводные течения, подводные камни, там есть свои группы, которые друг с другом сотрудничать не хотели бы или конкурируют друг с другом. Я пытаюсь найти мягкие выражения.
А вы не пытаетесь.
У которых есть свои контакты и свои люди на территории Абхазии, в среде политического класса в Абхазии.
И власть, и оппозиция.
Разумеется, и во власти, и в оппозиции, и в неправительственном секторе. Ну, это несложно, вы прекрасно понимаете, в течение последних 30 с лишним лет Абхазия очень сильно зависит от Российской Федерации, и грех было бы этим не воспользоваться среди вот российских влиятельных кругов. Поэтому я далек от мнения, что те люди, которые воспользовались ситуацией, слили эту информацию, принадлежат к самым высоким кругам в российской политической элите, которые принимали решение вот таким вот образом поставить ультиматум перед де-факто властями Абхазии. Мне все-таки кажется, что это конкурирующая фирма, так скажем.
Мы обсуждаем Москву, таким образом, как будто бы слегка снижая уровень субъектности в этом скандале самой Абхазии. Нет ли ощущения того, что здесь тоже есть некоторое лукавство, что абхазские власти несколько преувеличивают драматизм происходящего, и выступление Шамбы следует прочесть как «дорогие абхазы, посмотрите, до чего вы своими выступлениями против апартаментов, против Москвы довели, что вот сейчас вот мы лишимся этих денег и винить придется самих себя». Нет ли здесь какой-то вот игры самой абхазской власти на повышение собственной значимости и собственной стабильности, и собственной прочности?
Я так не думаю. Разумеется, абхазские власти де-факто они будут пытаться выжать из этого выжатого лимона максимальную. Но в то же самое время нужно понимать, что сейчас абхазы находятся в той ситуации, когда нелегко им принимать решение. И я еще раз повторюсь, что слив этот произошел, с моей точки зрения, с участием определенной части абхазской политической элиты, политического класса, а может быть и отдельных активистов. Вы прекрасно знаете, что там есть часть политически активных людей, которые напрямую в политике не присутствуют. Они ни в какой политической организации не находятся, они не являются депутатами и так далее, и так далее. Но имеют определенное влияние, у них есть возможности позиционировать себя как определенные создатели общественного мнения, так называемые opinion makers. У них есть свои интересы, у них есть свои связи в Российской Федерации. Я считаю, что вот все эти возможности, все эти связи были использованы вот этими самыми конкурирующими фирмами. А все, что сейчас происходит в Абхазии, во властных структурах, мне кажется, это возможность просто поймать рыбу покрупнее в той мутной воде, которая не по их желанию вот возникла в территориальных водах Абхазии, так скажем. Шамба у Бжания просто нет другого выхода. Они должны находить способ сохранить свою власть и стабильность. На носу выборы в марте месяце, все вы прекрасно знаете. И им нужно выжить. И вот сейчас, разумеется, будут сделаны и такие. Я думаю, что даже будут сделаны еще более суровые заявления со стороны Абхазии, абхазских властей, потому что на самом деле они очень сильно зависят от Российской Федерации. И сейчас Российская Федерация не до Абхазии. Вы прекрасно понимаете, в каком они сейчас положении находятся. Забудут они на определенное время про Абхазию. И что произойдет? Не будет никаких выплат, не будет никакой помощи. И что? Что делать тем десяткам тысяч людей, которые проживают на территории Абхазии, которые полностью зависели от Российской Федерации, от российской помощи. И власти это прекрасно понимают, они очень хорошо знают ситуацию у себя в Абхазии и делают все возможное.
Торник, я хотел бы с вами тоже продолжить тему «Все не то, чем кажется». Потому что здесь, с одной стороны, представляется действительно возможно, что действительно абхазская власть намеренно драматизирует проблемы, и что там есть разные направления, разные проекты, которые финансируются или не финансируются, и что, в общем, тоже такое происходит не первый раз. А с другой стороны, в Грузии как бы тоже есть некое оживление. Вот сейчас Россия нам отдаст Абхазию и Южную Осетию. В ответ на это в Абхазии начинается ажитация по поводу того, что вот смотрите, сейчас нас отдадут грузинам.
Абхазы драматизируют ситуацию, некие абхазы. Это, в первую очередь, Шамба. А Шамба, насколько я могу судить, исходя из своего опыта и наблюдений, Шамба вот всегда настаивал, что нужно серьезно относиться к помощи со стороны России, нужно делать так, чтобы Россия от нас не бросила, и так далее, и так далее. Так что вот это драматическое выступление Шамба как раз вписывается, скажем так, в его стиле, скажем, вот, это раз. Во-вторых, конечно, я считаю, сейчас пошли слухи, это не первый раз, что вот Россия может слить с Абхазией. Конечно, это в первую очередь на руку российским политикам, да, тем легче будет давить на Сухуми. Вот. Скорее всего, больше ничего здесь не происходит. Все эти разговоры, что вот Россия вот сейчас возьмет и даст Абхазию, передаст Абхазию Тбилиси, конечно, это не очень серьезно. Другое дело, что этим может воспользоваться прекрасно сейчас грузинская правящая партия, да? Что вот мы можем заполучить Абхазию. Если даже Россия на это решится, скажем, допустим, то это не так просто будет сделать. Со мной, наверное, скорее всего, лево согласится, что вот просто так отдать Абхазию Грузии не получится. Допустим, Россия на это решается. Во-вторых, единственное, наверное, на что сейчас абхазы будут согласны, это конфедерация. Что подразумевает конфедерация? Взаимное признание. На это в Грузии, скорее всего, никто не пойдет, да. И абхазы, скорее всего, так просто не пойдут даже на конфедерацию. Предвыборная ерунда.
В Грузии действительно есть люди, достаточное количество, которые всерьез воспринимают такие посулы.
Да, есть, наверное, есть. Их немало, наверное, и этим прекрасно можно воспользоваться. И если эти люди не верят в то, что Абхазия завтра, послезавтра вернется в Грузию, они как минимум верят в то, что вот такая политика, которую проводит сейчас грузинская мечта, скажем так, и имеет кое-какие шансы чтобы Абхазия вернулась в Грузию.
Но в таком случае Москва должна каким-то образом подыграть этому сценарию. Она должна сделать какие-то шаги, которые, ну, немножко помогли бы и грузинской мечте в убеждении как бы тех доверчивых и романтичных людей, которые готовы поверить в возвращение. Что-то Москва должна сделать. Что?
Я не уверен, что Москва активно включится, скажем так, в грузинские выборы. Если, допустим, что Москва поддерживает грузинскую мечту, то тогда открыто поддерживать грузинскую мечту, конечно, это как раз очень контрпродуктивно будет, да? Так что, скорее всего, Москва будет вести себя как раз наоборот, не будет отдаляться от грузинских выборов.
Ливан, по-вашему, мне кажется, это важный вопрос. А Москва обозначит какие-то символические действия, какие-то шаги, которые, ну, подыграли бы грузинской мечте, но в рамках, да, чтобы не слишком насторожить и испугать Абхазию?
Ну, две самые активные говорящие головы, так называемые, в Российской Федерации, господин Карасин и госпожа Захарова, они вместе заявили, что все это абсолютная чушь, что никакой готовности в Российской Федерации идти на уступки в данном вопросе нет. Если мне изменяет память, Константин Затулин заявил то же самое. Сказал, что Российская Федерация признала Абхазию и Южную Осетию и будет делать все для защиты независимости и суверенитета этих двух государств. Что-то должно очень сильно, радикально измениться в Российской Федерации, чтобы кто-нибудь принял какое-то другое решение. Я пока такого ничего не вижу.
Нет, я говорю не о решениях, я говорю о символах. Я говорю о ритуалах, которые могли бы помочь грузинской мечте.
Понятно. Но я пока такого не вижу. А что могут сделать российские власти? Они могут сделать все. Потому что сейчас и Грузия, и Абхазия, абхазская политическая элита де-факто, мы сейчас в таком состоянии, что, к сожалению, сами не имеем возможности принимать решения. Мы смотрим на сильных мира сего и занимаем выжидательную позицию. Хотя прекрасно понимаем, что мы просто теряем время. Из-за войны в Украине центр внимания, ну, не просто сместился, он просто пропал. Мы пропадаем с радаров. Международное сообщество не интересуется теми вопросами, которые нас беспокоят больше всего. Мы сами перестали беспокоиться этими вопросами, хотя в грузинском обществе после Карабаха, после начала войны в Украине определенные круги стали говорить о том, что, ну, все возможно. Вы видите, что все возможно, и кто знает, может быть, вопрос Абхазии тоже позитивно для нас решится. Такие настроения возникли.
Помаленьку сходят на нет, если я правильно понимаю.
Да, конечно же, потому что это та надежда, которая, с моей точки зрения, быстро реализоваться не имеет никаких шансов, потому что, ну, сейчас вопрос территориальной целостности решиться не сможет. Это очень серьезная проблема, и эта проблема не взаимоотношений грузинов и абхазов. Это даже не региональная проблема, это глобальная проблема. Мы все прекрасно понимаем, что, вы знаете, в свое время один абхазский политик, я не буду сейчас называть его имени, открыто сказал, разговаривая с группой лиц грузинской этнической принадлежности, он сказал, что все, говорит, в Абхазии, в политической элите, прекрасно понимаем, что Абхазия – это тот червячок, который насажден на удочку России, и вот российские власти не дают вам возможности отделаться от этой проблемы, вот постоянно вам показывают. Ну, в общем, одним словом, он повторил все то, что мы прекрасно знаем. Абхазия и Южная Осетия – это те вопросы, которые всегда были и будут проблемой для грузинской политической элиты и которыми манипулировать сейчас может только Российская Федерация. Манипулируя этими вопросами, этими проблемами, Российская Федерация, ну, может быть, своих стратегических целей в Грузии достигать не сможет, но она близка к этому. Вы видите, что интеграция Грузии и всего региона в евроатлантические структуры, ну, если не сказать прекратилось, то заметно замедлилось. Все те процессы, которые очень активно шли буквально 10 лет тому назад, ну, идут на скат. Все мы прекрасно видим, что вот эти вот идеи, они становятся камнем преткновения между разными поколениями, разными социальными группами и так далее, и так далее. Это в интересах не грузинского общества и даже не абхазского общества. Это в интересах тех сил, которые сохраняют контроль над ситуацией в Грузии. Сохраняя контроль над ситуацией в Грузии, тем самым сохраняют контроль над ситуацией на всем Кавказе. Потому что, ну, сейчас Карабах — это не главный вопрос для Российской Федерации. Для России это не очень много значит. Главное, чтобы иметь возможность сохранять контроль над теми властями, которые сейчас действуют на территориях южно-кавказских стран. И мне кажется, что у Российской Федерации получается сохранять определенный контроль над нами.
Артур Никитович, последний вопрос. Вы сказали, что это еще не развязка в отношениях Сухуми и Москвы в этом кризисе. А каков ресурс развития кризиса в дальнейшем, во-первых? И вторая часть. А насколько действительно с помощью вот этой ситуации, абхазской ситуации, Москва может влиять или делать вид, что влиять на повестку в Грузии? Или Грузия может делать вид на то, что это все влияет на ее повестку?
Любое ухудшение, конечно, ухудшение между Сухуми и Москвой, это, конечно, скажем так, хотя бы внешне, играет на руку Тбилиси. Да, этим, конечно, будет пользоваться правящая партия Грузии.
Какой бы эта партия ни была?
Какая партия бы ни была в Грузии, да, любое ухудшение, конечно, отношения между Сухуми и Москвой, это, конечно, политические очки для любой правящей партии Грузии. Мы говорим уже полчаса, и очень, скажем так, слегка затронули тбилисское влияние на ситуацию в Сухуми. Конечно, нету там тбилисского влияния. Скорее всего, там нету никаких перспектив, что Грузия вернула эту территорию. Это российская игра. Почти целиком, скажем так, на 80%. На 20% абхазская игра.
Ну, я бы не стал так абсолютно с Торникой соглашаться. Все-таки перспективы, конечно же, существуют, но должны произойти тектонические сдвиги. Кто знает, если такие произойдут, то, возможно, эту проблему и можно будет решить. Но не в ближайшем будущем, к сожалению, все мы это прекрасно понимаем. Мы не знаем, какая будет развязка в украинской войне.
Мы не преувеличиваем эту связь?
Нет, я думаю, что нет, потому что никто не знает, чем все это дело закончится. Никто не знает, какие будут в будущем интересы. После установления мира у кого, у каких стран, какие интересы возникнут в нашем регионе. Что будет лучше для России?
Гостями нашего некруглого стола был политолог Тор Никиш Рашенидзе и руководитель Центра мирного образования Сухумского университета в Тбилиси Леван Герадзе.